Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире православный радиоканал «Воскресенье». Это рубрика «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить исполнительного директора Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Бориса Харченко. Итак, сегодня мы будем говорить о том, что представители Центра защиты материнства «Колыбель» побывали на соборном собрании по законодательному запрету искусственных абортов, которое проходило 13 ноября в Храме Христа Спасителя в Москве. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, дорогие отцы, братья и сестры.
Итак, вот вы уже упоминали о том, что очень важно сегодня с нашими радиослушателями, с россиянами говорить о главном, а не о второстепенном. Вам слово.
Да, мне кажется, что а видится на 100%, что только четкая расстановка понимания, что есть главное, что есть второстепенное, как в духовной жизни, так и в жизни нашего общества, в симбиозе с государством, может дать нам ту надежду на будущее нашей страны или на великое будущее нашей страны, которого, наверное, чают многие люди, да, которые как-то надеются на Россию.
А нам очень важно, чтобы было великое будущее нашей страны. Просто, страна-то огромная.
Просто имеется в виду, что величие, оно имеет разные аспекты. То есть о каком величии мы говорим? Да, вот, например, в советское время говорили о величии человека, о величии человека как центра Вселенной, и что все должны прославлять страну. Да? Вот говорили о таком величии. Да? А Священное Писание говорит о величии, например, смирения, например, да? И о величии бесстрастия человека, например, ну и так далее. Вот. В данном случае, мне кажется, что если, ну это мой взгляд, что если наша страна сохранится как народ, то это будет уже великое дело, потому что у меня полная уверенность в том, что наше общество, государство находится в неадекватном состоянии и видении того, что происходит в нашей стране. Почему неадекватно? Потому что когда люди что-то видят, они предпринимают соответствующие действия. Если люди эти действия не предпринимают, значит, они неадекватно оценивают ситуацию. Ну, грубо говоря, там, тонет ребенок, да, так сказать. Ну, понятно, что адекватные действия, они, так сказать, приложить все усилия, чтобы ребенка спасти из проруби, да. Если люди не спасают, значит, это неадекватные действия. Поэтому именно в вопросе, связанном с защитой жизни нерожденных детей, в том числе и законодательными мерами, это является очень важным вопросом. И мероприятие, которое в Москве состоялось, оно как нельзя кстати произошло, как с точки зрения нужности об этом говорить именно сейчас, так и с точки зрения тех исторических уже событий, которые произошли за последний год в русском мире, так называемом, да, там, Россия, Украина, Белоруссия. Вот. И именно сейчас об этом важнее даже говорить, чем ранее, потому что тема стала наиболее, вот, ее важность стала наиболее обнажаться, то, о чем мы говорим. А мы говорим о том, что общество, которое и государство, которое допускает, законодательно разрешает уничтожать своих детей, ссылаясь на то, что это не ребенок, это как бы есть общество, которое как бы не имеет права на жизнь, не имеет права на существование. Как бы оно не оправдывало свои добродетели, как бы оно не говорило о том, что мы хорошие, как бы оно не говорило, что мы не делаем там тяжких грехов, допустим, да, то все равно, то, если это общество допускает, что можно уничтожать детей, и что это дело, так сказать, вот того человека, который хочет это сделать исключительно, это его воля, то всегда хочется на эти вещи задать один вопрос. Если вы так считаете, то почему бы нам не отменить Уголовный кодекс? Пусть все насильники, убийцы сами избирают свою волю по отношению к жертве. Зачем нам им мешать? Зачем нам? Давайте лучше будем их просвещать. Давайте не будем создавать колонии, зоны для к высшей мере приговоренных, давайте лучше построим санаторий и будем их просвещать, чтобы они не убивали, не насиловали, не грабили, например. Зачем наказывать людей? Хотя, в общем-то, и в Священном Писании дано четкое мысль понимания, что страх наказания является одним из элементов, который сдержит человека от греха. Понятно, что это не лучший способ удержать человека от греха, да, и не идеальный. Но, тем не менее, если мы возьмем всю историю человечества, то, к сожалению или к счастью, но это один из самых прижившихся способов удержания людей от тяжких грехов, таких как убийство, допустим, там, изнасилование и так далее. Понятно, мы не говорим, что удержать человека там от того, что он пост нарушил законодательно, это понятно. То есть мы говорим именно о тяжких преступлениях. И убийство нерожденного ребенка своими родителями – это есть тяжкое преступление, особенно пред Богом более тяжкое, чем убийство человека рожденного, потому что нерожденный человек лишается не только жизни временной, но по некоторым мыслям святых отцов лишается и жизни вечной. То есть люди лишают его не только возможности жить в этой жизни, но и пребывать с Богом в жизни вечной. Ну, по этому вопросу, правда, нет четкого богословского определения, есть разные мысли святых отцов, вот, но вся тайна будущей жизни этих детей откроется нам уже в вечности, в которую мы неизбежно вступим рано или поздно. И в связи вот с необходимостью поговорить в евангельском ключе по вопросу, библейском ключе по вопросу защиты жизни, хотелось вот немножко, несколько фраз сказать одного очень интересного нашего соратника, диакона Николая Лавренова, который является многодетным отцом из Москвы, и он очень много лет выступает, его доклады достаточно очень интересны, связанные с вопросами как по защите жизни, так и вообще об отношении христиан, там, количество детей в семье, контрацепции и так далее. Он говорит очень интересные вещи. Я бы, честно говоря, вот на всю бы страну рассказывал людям, а вообще давал бы прямо при вот венчании и крещении каждому в руки, что вот сначала вы это прочтите, а потом, если вы готовы это исполнять, то значит вам надо креститься, венчаться. Если вы не готовы, то, собственно, есть ли в этом смысл? И вот он, развеивая некоторые мифы, которые в головах, к сожалению, очень прочно сидят, не то что у людей светских, а у людей православных. Например, что решение женщины оставить ребенка должно приниматься добровольно, а не под чьим-то давлением, считают некоторые священники миряне. Где он говорит, что подобное утверждение является ярким примером испорченной логики постабортного мышления, которое прижилось за последние 100 лет в нашей стране. Защита свободы убивать вместо свободы жить. Дайте женщинам самим спокойно решать, убивать детей или не убивать. Какой абсурд и подмена понятий. К тому же еще и попытка сыграть на священном понятии свободы и воли человека, которое отражено в Священном Писании. Свобода воли – величайший дар Бога, образ Божий в человеке, полностью защищенный от вторжений. Никто не может решить за человека, как ему поступить, хорошо или плохо. Но если человек злоупотребляет свободой, хочет убивать и устраивать свои счастья на чужой крови, общество должно остановить такого злодея. Когда святитель Николай Мерликийский, чудотворец, узнал, что правитель города приговорил трех невинных к смертной казни, он пошел и остановил руку палача. Хотя мог сказать, пусть палач сам решает, что ему делать, зачем его останавливать. По логике многих противников запрета абортов, он должен был только молиться и терпеливо отговаривать убийцу. По логике современного людей. Святитель Николай защищал права невинной жертвы, а не их палача. Вот простой пример, да, из жизни святого. Мы не будем, естественно, долго останавливаться на этих моментах, но вот их немножко перечислить. Да? Например, церковь не должна ничего требовать и запрещать, тем более диктовать государству. Вот такую фразу нередко слышу.
Это тоже миф.
Да. В подобных высказываниях проявляется непонимание главной функции государства, которая возложена Богом, в том числе именно Богом, на государство, и необходимости заявления своей гражданской позиции для христианина по отношению к государству. Будучи во всем послушной Богу, Святая Церковь во все времена совершала молитвы о правителях. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, говорится в послании к Тимофею. Власть остается властью, и мы ей покоряемся, за нее молимся, исполняем воинскую обязанность, платим налоги, потому что государство исполняет свою главную функцию, функцию защиты человеческой жизни и наказания преступника. Это основные функции государства во все времена. И, собственно, если государства не будет, то уголовный кодекс автоматически отпадет. И мы с вами прекрасно знаем, что бывает во времена, когда бывает смута, а не государство. Именно начинается что? Разбой, убийство и прочее. Это когда, то есть поэтому это простое подтверждение того, что функция государства именно защищать и в том числе наказывать людей за вот такие преступления. А «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлен. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро». То есть, если убийцу не останавливает страх Божий, то пусть его остановит хотя бы страх наказания государственного закона. По замыслу Бога, если убийцу не останавливает страх Божий и совесть, то пусть его воля Божия остановит страх наказания. Бог повелевает наказать убийцу, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по подобию Божию.
Женщина есть убийца своего ребенка, отсюда следует.
Которая решается на это дело, является непосредственно человеком, который убивает своего ребенка. Врач, который соучаствует, является также убийцей. А мужчина, который не воспрепятствовал, а уж который тем более склонил, также является прямой причиной этого преступления. Другое дело, что вина за всех троих лежит в том числе и на государстве, которое это не останавливает, на обществе, которое не требует этого запрещения. И, конечно же, вина еще на тех, кто не дал женщине, врачу и этому мужчине грамотную информацию, в том числе в юности детстве, чтобы они знали, что прежде чем такое решение принять, нужно знать, вот эта жизнь, она живет, она развивается. То есть вина в том числе и на тех людях, которые им не дали эту информацию. Вот. И мы об этом сегодня отдельно скажем. Это очень интересный момент, связанный со школьными учебниками. Миф. У нас все равно ничего не получится, аборты не запретят. Когда я скажу беззаконнику «смертью умрешь», и ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Значит, если христиане не поддерживают необходимость запрета уничтожения детей в утробе, то на них ложится ответственность за равнодушное бездействие перед Богом. Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв их из заклятого? А гнев был на все общество Израилево. Вот о чем речь. И как раз украинские события можно в этом аспекте рассмотреть, как то, что было с Израилем. Собственно, начало этих событий, естественно. То есть это, ну, то, что Украина, только начало. Миф. Запретом ничего не решишь, надо бороться с идеологией. Но ведь идеология вся опирается на закон государственный. Она опирается на традицию, опирающуюся на закон государственный. То есть как можно бороться с идеологией в обществе, в котором можно убивать своих детей? Это все равно, что разрешить изнасилование женщин законодательно и всем рассказывать, что насиловать нельзя. Вот. А кругом будут эти изнасилования происходить, пропаганда будет идти автоматически. Безнаказанность убийцы развращает все общество. Помните, безнаказанность убийцы развращает все общество. Пока есть право на законное убийство, систему не победить. Надо сделать все возможное для законодательного запрета. Вот такие вот краткие фразы. Понятно, что полностью нет возможности зачитывать. Вот, эта статья опубликована на сайте православие.ру. Я думаю, что любой ее может найти под названием «Христианское отношение к законодательному запрету абортов». Диакон Николай Лаврена. То есть речь идет о том, что наше неучастие или не требование этого, или молчаливое согласие, мы косвенно соучаствуем, грубо говоря, в убийстве. Понятно, что каждый из нас не может горы перевернуть, но элементарно засвидетельствовать свое неприятие, допустим, подпись в списке, да, когда собирать подписи. Или, например, сегодня существуют уникальные простые инструменты для любого человека, например, просто отправить через интернет, по электронной почте отправить свое письмо председателю Государственной Думы, президенту России, председателю Совета Федерации, ну и так далее, губернатору, ну и так далее. Просто что вот я такой-то, такой-то.
Зафиксировать.
Да, зафиксировать. Это же Бог, Господь все запишет. Да? То есть я такой-то, такой-то требую законодательно запретить и защитить нерожденного ребенка с момента зачатия.
А вот у меня такой вопрос. А скажите, мы ведь уже сколько времени собираем вот эти подписи против абортов? Это уже на протяжении, по-моему, года происходит. И вот вы тоже говорили о том, что должно быть решение законодательного собрания. И как эта проблема решилась? То есть как обстоят на сегодняшний день дела?
На данном этапе, как раз вот собор, который прошел в Москве, собственно, он был в том числе вовремя, в том смысле, что подписи собрали больше 100 тысяч, и как раз нужно было уже определяться со следующим шагом. Вот.
Это по всей России 100 тысяч только?
Да, потому что очень, очень непросто. Вот да, в Польше, например, вот там миллион собирали за 6 месяцев, миллион. У нас за полтора года собрали 100 тысяч. Видите, в чем дело? Дело в том, что это связано не только с тем, что, в общем-то, работаем мы только руками, собственными руками добровольцев. А второе, то, что хоть нам и говорят, что наши опросы показывают, что 60-80% населения готовы подписаться под законодательной защитой, но, может быть, не всегда до них доходит возможность именно подписать, потому что сами же люди не будут писать в Москву, потому что люди, если готовы согласиться, но они не готовы сами что-то для этого делать, потому что это же надо себя вырвать из суеты и так далее. Вот. И как раз данное мероприятие, оно как раз и было следующим шагом после сбора вот этих 100 тысяч подписей. Почему? Потому что надо было определиться с основными понятиями этого закона, с положением, потому что там столько вот этих вот подводных камней, и наши оппоненты в том же самом государстве, которое есть.
Кстати, как они такие отреагировали на эти 100 тысяч?
Дело в том, что мы пока эти подписи им не передавали, потому что желательно, чтобы наше попадание было в десятку, а не в девятку, и не в шесть, и тем более не в пятерку. Вот. Поэтому сейчас каждый шаг измеряется, чтобы нам подать именно в тот момент, когда это будет наиболее эффективно. Понятно, что нам скажут очень много людей, что это все бессмысленно, да? Даже те, кто нас поддерживает, потому что... Но вы знаете, вот многие направления деятельности, которые мы начинали когда-то в нашей стране, наши соратники, связанные с просвещением, с работой женских консультаций, там, работой со школой, нам всегда говорили, что у вас ничего не получится. Всегда вам каждый раз говорят, ой, это все сложно, у вас ничего не получится, молодежь вся развращена и так далее. Вот, то есть для нас важно, главное, что Богу это нужно. А уж как он это устроит там, через подписи, не через подписи, да, это уже не имеет никакого значения.
Совершенно прав.
Да.
Это очень вдохновляет.
Да, это очень вдохновляет, да. Вот. Значит, далее хотелось про само мероприятие. Значит, мероприятие это было для нас самих очень неожиданно, потому что не мы его были зачинателями.
Это соборное собрание в Москве.
Можно подумать, что это якобы вот пролайферы со всей России собрались, чтобы организовать. Нет, было по-другому. Такой некий человек Павел Шапкин, который занимался в нашей стране общественной работой, связанной в том числе и с трезвенной работой, вот инициировал такое мероприятие, по нашей информации, как бы по благословению каких-то сил в нашем государстве. Мы не знаем, каких сил, пока не знаем. И, в общем-то, мы готовили очень в спешке, очень большой спешке готовили. То есть буквально там собрали 400 человек там за несколько дней. Хотя если мы готовили бы его хотя бы месяц, я думаю, что мы бы собрали там 1000 легко людей со всей стороны. Но, к сожалению, вот. И даже за один день, в принципе, мы бы там не наговорились, там минимум должно было 2 дня. Проходило оно с 12 часов дня до 6 часов вечера. Естественно, мы, как обычно, не укладывались в эти 6 часов, мы до 8 часов проводили, и сотрудники храма Христа Спасителя ругались, что нам надо закрывать гардероб и так далее. Потому что тема очень важная и очень горячая. Понятно, что некоторые спорные моменты были в том числе и внутри, да, нашего сообщества, чтобы уже выкристаллизовать так, как оно должно быть, потому что там очень тонкие вещи. Вот. И было первое выступление и иеромонаха Дмитрия Першина, который работает в рабочей группе при комиссии по делам женщин и детей в Государственной Думе, и который рассказывал о некоторых шагах, связанных с ограничением прерывания беременности в России за последние годы. Вот. и сказал, что там уже потихонечку двигаться вот к полному запрету. Ну и следующее выступление было уже других активистов, собственно, что да, мы должны, конечно же, меры ограничительные поддерживать и вводить, но не согласился с выступающим, что надо идти потихонечку, поскольку, как сказал там один молодой человек, христианин, студент Свято-Тихвинского богословского института, если бы меня спросили, когда нужно запретить аборты, как же я могу сказать завтра, если сегодня уже убьют несколько тысяч человек? То есть я на себя беру, получается, ответственность, что я готов их принести в жертву. Понятно, я не могу даже с точки зрения, как христианин, сказать завтра, я скажу сегодня, сейчас. Ну, это как вот чисто позиция, да, христианская. Вот. А потом, разумеется, что ну, есть стандартный принцип, наверное, вообще в социологии, да, то есть требуй невозможно, чтобы получить максимум. Понятно, что чем меньше мы будем требовать и просить, тем меньше получим. А значит, меньше будет детей спасено. И вот хотелось несколько отметить интересных выступлений. Во-первых, был как бы доклад не озвучен, к сожалению, одного такого Алексея Ульянова. Он, собственно, развеял миф о том, что в мире везде аборты разрешены, там разрешены везде. На самом деле они везде запрещены или ограничены в той или иной форме. Вот. И когда он рассказывает про либерализм Европы там, и Америки, на самом деле ничего подобного. По желанию женщины таких либеральных абортов, как в России, ну, разве что, может быть, в Китае.
Вот, может, то есть в России да. получается полная расхлябанность.
Да, это нам создает миф о том, что там все так просто. На самом деле ничего подобного. Ограничения, недели тишины, обязательное прохождение психологов, с обязательным прослушиванием сердцебиения, это в очень многих странах введено. И в том числе даже в Германии, где секс-просвет.
Самое удивительное, что и в Америке много многодетных семей.
Да. США в этом смысле очень интересно. Там, причем, что интересно, что там аборты были легализованы только в 73-м году, в отличие от нашего, да, при зачале советского государства. И в США самое большое в мире сообщество, продавец сообщества, объединяющее там все конфессии, куча общественных организаций. То есть говорю, что одно событие каждый год, когда 400 тысяч выходит в Вашингтоне по улицам Вашингтона с требованием запретить, то 400 тысяч человек. У нас, я думаю, что таких мероприятий общественных в стране не было вообще никаких.
В огромной стране собрали такую малую цифру о запрещении абортов.
Как бы в самой либеральной стране мира. Вот. Поэтому тоже такой показатель отношения общества к этому. А у нас, к сожалению, мы за эти годы так, видимо, повредились, что вот нам все это гораздо сложнее все это идет. Вот. Поэтому вот его выступление по странам, по Европе, Азии и Латинской Америке, оно, конечно, очень важно для того, чтобы развить миф о том, что запрет ничего не приведет, во-первых, да? То есть конкретно есть следствие этого запрета. Вот. Потом, значит, выступал Владимир Потихо, наш один из главных наших активистов. Он, в общем-то, выступал по самому законопроекту. Предлагалось два законопроекта. Один законопроект как-то различал понятие прерывания беременности, другой не различал. Почему здесь необходимо различение? Потому что сама фраза прерывания беременности, она ведь делается не только с целью убийства ребенка, но также с целью спасения ребенка. То есть, если женщина прерывает беременность, делает кесарь, чтобы спасти ее и ребенка, или только ее, то есть в зависимости от ситуации.
Еще скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, который сегодня задают очень многие женщины. Почему все чаще и чаще молодым даже женщинам предлагают сегодня в женских консультациях, в роддомах делать кесарево сечение?
Есть два момента в этом вопросе. Один момент связан с тем, что за последние 20-30 лет, когда шла вот это вот наше усиление урбанизации и изменение экологического образа жизни, вообще общества, духовного образа жизни общества, изменение вот этой глобализм, информационная война, распущенность, то оно неизбежно повлияло на здоровье будущих девочек, будущих матерей.
Которые сегодня, посмотрите, как выглядят. Да. И что, и всегда думаешь, боже мой, как они будут вот детей иметь, совершенно раздетые ходят девочки.
И по этой причине это не могло не сказаться на женском здоровье, именно детородном здоровье, которое иногда выливается в то, что необходимо делать именно кесарево сечение. Это одна ситуация. Но другая ситуация, которая, мне кажется, более реальной и более влияющей на это кесарево, то, что в нашем Министерстве здравоохранения Российской Федерации мы достаточно хорошо известны с формами внедрения идеологии планирования семьи, которая вводилась с началом 90-х годов, когда наша страна потеряла свой фактический суверенитет, можно так сказать. И мы вводили не то, что нам надо, а то, что нам Запад диктовали, в том числе и Всемирная организация здравоохранения. И несколько элементов, которые они нам требовали и которые мы вводили, они, в общем-то, связаны с фактически с ограничением рождаемости. И кесарево сечение – это является одним из элементов ограничения рождаемости, в том смысле, что если женщина, значит, была кесарева, то ей, собственно, автоматически рекомендуется повторное кесарево, а там больше там, двух-трех, грубо говоря, там нельзя, говорят, да, и так далее. И, естественно, что это создает психологический барьер женщины, что вообще беременеть ей опасно, нельзя, умрет и так далее. Вот. Хотя я разговаривал с врачами, которые говорили, после четырех кесарева рожали естественными родами, например. Вот, да?
И пусть это прозвучит сегодня. Да. Вот это очень важная фраза, чтобы не отчаивались все-таки женщины, да, и, можно сказать, так не доверяли слепо врачам своим.
Я думаю, что бороться за естественные роды нужно обязательно до последнего. Понятно, что есть конкретные показания.
Еще бы знать, как бороться с женщинам. Но сейчас они более-менее грамотные, надо сказать.
Ну, да.
Потому что все равно все пользуются интернетом и могут.
Ну, наверное, такая основная защита все-таки.
Любую информацию
чтобы
получить.
Рядом, и который, собственно, как бы следит за процессом. Хотя я вообще не сторонник, чтобы мужчина наблюдал за родами, поскольку это есть некая тайна великая. Но, тем не менее, вот опыт показывает, что именно нахождение мужчины, оно каким-то чудесным образом действует на врачей, которые принимают роды, или врачей, которые...
То есть они становятся, да, более ответственными, так,
да,
скажем.
Да,
вот
да,
вот
да.
Это факт.
И поход в женскую консультацию в том числе, так сказать, когда идет мужчина, угу, тоже совсем по-другому проходит для беременной
такой
женщины.
Такой психологический,
да,
очень важный момент.
Важный момент, да. Вот. И помнить надо, конечно же, что бы с вами ни случилось, сколько у вас не было кесарева, надо помнить, что всемилостивый Божий никогда не даст зачаться новой жизни в вашей утробе, если на то есть великой воле Божией. Что бы вам ни говорили врачи, что вам нельзя беременеть или там какие-то еще вещи, надо понимать, что, собственно, пусть они тогда объяснят, почему Бог дал зародиться жизни в утробе женщины, которой якобы нельзя рожать. Вот. Более того, сами врачи многие вам в открыто не скажут, но прекрасно понимают, что, как говорил акушер Гетманов, что две здоровые клетки, идеально встречающиеся, так сказать, для зачатия, всегда ли они происходят зачатие? Говорит, нет, не всегда. И врачи никогда не смогут объяснить, почему оно происходит или почему оно не происходит. Это тайна, которая до скончания века никогда не будет раскрыта. Вот. Ни одним самым великим ученым. А вот, поэтому, говоря о выступлении по поводу вот законопроекта, да, то есть прерывание беременности, оно может быть как для убийства ребенка, так и для спасения ребенка. Поэтому очень важно было в законе это оговорить, вот, по каким причинам и каким образом. Вот, значит, далее было очень интересное выступление Всеволода Чаплина. Он пришел Святейший Патриарх, он, кстати, сказал, что такие как бы банальные вещи, но очень важными в наше время, что, собственно, давайте не забывать народ хананский, когда приносили жертву идолам, и, собственно, что с этими народами стало. Мне кажется, что это вообще надо, не знаю, давать семинаристам в семинарии.
Да, иногда и в школах очень полезно об этом,
да,
рассказать.
Что,
просто очень просто рассказать.
Да, история, живая,
да,
история. Что объяснить, что можно придумать миллион причин для того, чтобы можно отказаться от рождения ребенка. Ну, как бы, сколько, ну прыгайте с 9 этажа, если так хочется. Ну, что поделаешь, прыгайте. Ну, как бы, последствия будут вполне предсказуемы. Вот в чем дело. Было очень интересное выступление Иеремии Михаила Францева, удивительный подвижник наш. Он из города Инта, Коми Республики, с такой достаточно, ну, как бы, как у нас говорят, депрессивный, как у нас говорят, район. Хотя живя рядом с такими красотами уральскими гор, можно их назвать депрессивными, там такая красотища. Вот. И он провел уникальный труд за последний год. То есть он взял юристов, и они сделали серьезнейший анализ законодательства Российской Федерации, Конституции, значит, потом нескольких законов, уже принятых Государственной Думой, некоторых кодексов, там семейный, и сопоставив статьи этих документов, четко показали, что, собственно, по закону Российской Федерации противоречит Конституции, и на самом деле, просто если начать процесс по урегулированию законодательства в соответствии с Конституцией, уже можно запретить аборты. В общем-то, это не так уже запрещено, просто нежелание, может быть, некоторых сил это приводить в соответствующее законодательство, оно и приводит к тому, что вот все остается таким безнаказанным. Вот. И это выступление очень интересно. Он, конечно, говорил еще о двух важных вещах. То есть, например, простой пример, что вот он перед чиновниками выступает, говорит, вот берет пальчики на руке, говорит, вот берем мизинчик, загибаем. Это вот мальчику 10 лет, там 5 лет, да, загибаем второй пальчик, это юноше там 20 лет, третий пальчик, это ему уже там 35 лет, уже муж. Там, это вот ему там 50 лет, уже зрелый такой, возраст поздний, вот уже старик, там 65 лет. Скажите, без этого возраста 5-летнего мальчика будет все остальное, этот старик не будет. Теперь идем в утробу и все то же самое делаем там. И так с вами дойдем до клеточки размерами несколько микрон. Без этой клеточки будет старик 90-летний, который получает ордена, медали за защиту перед Отечеством. Этого всего не будет. И поэтому защита жизни, как на всех этих этапах, от мальчика 5-летнего там до старика, она точно так же должна применяться и к защите этого же самого человека, только вот в внутриутробном периоде жизни. Вот. И он говорил очень важную вещь духовную, которую я впервые вообще слышал. Очень важно, что почему так важно духовно-нравственное значение законодательной защиты жизни ребенка в России. Потому что если законом не определено, что жизнь начинается с момента зачатия и государство защищает, то автоматически обесценивается жизнь человека как таковая перед Богом, перед обществом. И в такой ситуации, такой как бы вот в деградирующей ситуации по отношению к жизни человека в утробе, все остальные ценности, за которые мы боремся, они бессмысленны, они будут также у вас деградировать и развращаться. Вы будете бесконечно бороться с этой винальной инстинкцией, вы будете бесконечно бороться с пьянством, вы будете бесконечно бороться с жестокостью детей к родителям и родителей к детям, да, так сказать, там, проблема там ужимания прав женщин, ну и так далее. То есть эти ценности будут без конца деградировать, пока главная ценность жизни человека не будет государством и обществом определено как ценность. Поэтому без решения этого вопроса, решение всех остальных вопросов, оно будет иметь очень неэффективный момент. Более того, как мы можем с вами учить наших детей любви к Богу, к Родине, если можно убивать детей по желанию бесплатно еще и за счет наших жителей. 6 миллиардов рублей в год, я напомню, выделяет наша страна на уничтожение своего народа. 6 миллиардов. Эти деньги берутся не откуда-нибудь, а из наших с вами непосредственно карманов. Вот. Поэтому.
Как всегда, впрочем.
Да, да, как всегда.
Все деньги из наших карманов.
Да, поэтому, собственно, понятно, что даже с этой точки зрения наша позиция потребует, чтобы мы не оплачивали это дело. Потому что, собственно, это же кровь, деньги за кровь невинную. Помните, когда Иуда принес деньги 30 серебряников Синедриону? Что возьмите. Они говорят, зачем нам деньги? Это деньги за кровь невинную. Так вот, это деньги, 6 миллиардов, это деньги за кровь невинную, потому что эти дети ни в чем не провинились ни перед кем, ни перед обществом, ни перед государством, ни уж тем более пред Богом, что им дана жизнь. Вот. Поэтому вот эта мысль о том, что без определения законом защиты жизни все остальные ценности теряют смысл, это очень, мне кажется, существенная мысль для нашего общества, которая, может быть, имеет пока не совсем правильное понимание этого вопроса.
Спасибо, дорогие слушатели. Сегодня гостем нашей передачи был исполнительный директор Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Борис Викторович Харченко.